Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Ну что ж, снова возвращаемся мы в студию «Светлого радио», где сегодня светлый вечер вместе с нами проводит священник Стефан Дамущи, кандидат богословия, кандидат философских наук, заведующий кафедрой вероучения Российского православного университета Святого Апостола Иоанна Богослова и преподаватель Московской духовной академии. Также здесь мы, Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Ну вот мы с вами поговорили о том, что совесть – это просто прямой лучик к Богу, причем он, видимо, с двумя векторами, с обратным, в том числе. А вот что касается философов, вообще кто первый из философов, если вы знаете, обратил внимание на такую странную штуку, как совесть, и как в дальнейшем в философской мысли вообще жила и живет эта самая совесть?
Философия, естественно, не первая, кто заговорил о совести, и разговоры о совести, мысли о совести выросла, с одной стороны, из религии, с другой стороны, из литературы. То есть, скажем, есть вполне прямые упоминания совести в месопотамской, вавилонской религии, есть указания на совесть в египетских текстах, и, естественно, есть масса упоминаний о совести в Ветхом Завете, но тут мы оговоримся, если, дай Бог, сейчас договорим до Ветхого Завета, там очень интересные есть нюансы по поводу совести.
Так давайте сразу их обозначим, может быть.
Как раз, наверное, это и стоит сделать. Дело в том, что существует две традиции, так если грубо сказать, разговоры о совести. С одной стороны, наверное, можно было бы выделить библейскую. И в Библии совесть, с одной стороны, непосредственно связана с Богом, и в то же время она не является некоторым идеальным, безошибочным эталоном. Безошибочным эталоном и идеальным является Бог, заповедь, которую Он дает, и человек должен настраивать свою совесть по заповеди божественной. И если человек с Богом живет в завете, если он живет в общении с ним, то его совесть постоянно проверяется вот этим богообщением, обращением к заповеди, и тогда она чиста и непорочна. Если же человек живет неправильно, живет греховной жизнью, погрязает в грехах, то и совесть его постепенно меняется. Она, с одной стороны, праведная совесть затихает, ложные какие-то идеи и понятия возрастают. Это вот такой библейский взгляд. Но есть и очень интересно египетские представления о совести, которые потом проявляются у стоиков, например, собственно, и у Сократа тоже, то есть в языческой философии и в языческой религии совесть оказывается как раз абсолютной и непреложной. То есть вот выражение, что совесть – это непосредственный голос Бога в твоей душе, они скорее встречаются в египетских текстах, чем в текстах Священного Писания. И в египетских текстах действительно там сердце говорит тебе, Бог говорит тебе через сердце. Потом то же самое, вот в этом же уверены были стоики. Сократ, например, вот он говорит, что совесть его обличает, если он что-то собирается сделать неправильно. Или там по другим источникам она ему иногда подсказывает ему, как нужно поступить. Но совесть с точки зрения Сократа просто не может ошибаться, даже в теории.
Однако Сократ считал, что совесть очень даже можно настроить, и вообще периодически ее надо поднастраивать, потому что любое зло, от невежества происходит.
Тут все-таки не совсем о совести идет речь, а вообще, в принципе, о том, как надо жить и как не надо. Это скорее просто о сознании. Здесь вряд ли можно говорить о добре и зле, потому что совесть для него, даймони, вот этот демон Сократа, тот, который подсказывал ему, он был безошибочен с его точки зрения. Здесь абсолютно это верно.
Если посмотреть на Ветхий Завет, один из самых явных примеров относительно совести – это первородство и продажа первородства Исаава и Иакову за чечевичную похлебку. Здесь разве не о совести ли идет речь?
Нет. Во-первых, вот что стоит сказать о Ветхом Завете. В семитских языках вообще слово, и в первую очередь, если мы говорим о ветхозаветном языке, слово «совесть» отсутствует. То есть просто нет понятия, которое
термина
бы переводило термина.
Нет, совесть. Есть же какая-то совокупность, может быть, понятие, которое...
Есть слово «сердце», есть слово «сердце», которое наряду с сознанием, с волей, с чувством включает в себя и компоненту совестную. То есть иногда, когда там ветхозаветные тексты говорят о сердце, мы видим, что имеется в виду разум. Иногда, когда они говорят о сердце, имеется в виду воля. А иногда как раз совесть имеется в виду. Там сердце может укорять человека или, наоборот, приободрять его может. Псалмопевец говорит: «Сердце чистое, созижди во мне Боже, да, дух прав обнови в утробе моей». Чистое сердце после греха, обнови мою совесть. Но самым ярким примером, на мой взгляд, в Ветхом Завете является, конечно, мучение Каина, которому Бог говорит, что он будет, потом вот эта печать на нем будет. И многие отцы говорили, что Каин начинает с угрызения совести, а Златоуст говорит: «Каин, еще нет никакого закона. Почему ты уводишь Авеля в пустынное место, прежде чем убить его? Кто сказал тебе, что убивать плохо?» Тебе сказал: «Это твоя совесть». Потом, собственно, и дальше Каин и мучается совестью все время.
Ну, тут еще можно какой-то физиологии объяснить.
Ну, по крайней мере, с святоотеческой точки зрения.
Был человек, на его глазах он рос, развивался, а потом раз — и нету.
Ну, какая же тут физиология? Нет, а если бы он умер сам своей смертью, то он бы не мучился совестью. Он бы скорбел, но скорбеть и мучить совестью разные
вещи. Ну, вот, кстати, о муках совести. Вот почему бывает, что человек вроде как раскаялся в своем поступке, да, даже, возможно, он был на исповеди, и даже, возможно, загладил свою вину, а совесть по-прежнему его продолжает жечь. Давайте сейчас не будем говорить о действительных преступниках. Вот достаточно вспомнить, наверное, пример апостола Петра, который по преданию до конца своих дней каждое Божье утро, рано, когда заслышал петуха, у него он просто садился и горько плакал. Хотя уже он был прощен, он уже раскаялся 200 000 раз по поводу того, что да, вот он все-таки предал Христа, по большому счету, как и все апостолы, и же не было никого.
Ну, даже не просто как и все. Всех не спрашивали о связи со Христом, а его трижды спрашивали. Этого человека.
И мучился до конца дней своих, ведь. Вот как так бывает? И почему так бывает? Даже вот, предположим, вот из практики там, да, если вспоминается какой-то грех еще до того совершенный, как человек принял крещение, и он его продолжает мучить. Хотя, казалось бы, все твои грехи при таинстве крещения, они все тебе прощены уже. То есть тебе уже дана такая, не очень хорошее слово, как бы, да, откупная на все на это. Ты дальше только не живи как свинья, а живи как человек. А человека все равно продолжает мучить вот этот вот докрещенский какой-то грех, а может, и даже не один. Как человеку успокоиться в этой ситуации? Вот что хотел бы спросить.
Здесь несколько моментов есть, на мой взгляд. Во-первых, мне кажется, что не всегда это совесть. Иногда это просто память человека, который сожалеет о каком-то поступке, не в смысле, что он раскаивается и там понимает, как он виноват, а просто именно сожалеет, то есть сокрушается о том, как именно вообще так, что жалко, что именно так произошло. Так можно сокрушаться не только о каком-то безнравственном поступке, а о том, что просто не случилось, или наоборот случилось как-то неудачно или ошибочно, с одной стороны. С другой стороны, это может быть в педагогических целях, то есть просто Бог не исцеляет твоего сердца до конца для того, чтобы, то есть это может быть полезно тебе или может быть полезно окружающим, то есть которые рядом с тобой и которые видят тебя. Но все же здесь есть некоторая тайна, почему Бог это делает. Потому что одни люди действительно исцеляются, и Бог дает им это исцеление. Вот это чистое сердце. И, кстати, это особенность новозаветной вести, потому что вот этот возглас Давида: «Сердце чистое, созижди во мне Боже», он до конца в Ветхом Завете не был реализован, конечно. То есть чистое сердце – это то, что подает Бог в крещении обновленному человеку. По крайней мере, святые отцы многие именно об этом пишут, что в крещении человек обновляется в совести, ему подается вот это успокоение совести. И апостол Павел, например, даже иногда пишет о том, что его совесть ни в чем его не обличает. Прямо так и пишет. Более того,
счастливец.
Да, более того, у некоторых подвижников, например, вот в творениях Иоанна Кассиана Римского есть высказывания некоторых таких аскетов, с которыми он беседует о том, что есть такое состояние неукорения совести, когда подвижник совершенно избавил себя от вот этих стрел совестных, когда он раскаялся во всем, Господь дал ему вот это ощущение уже не просто там, грешности, а вот именно ощущение чистоты.
Прижизненной святости.
Прижизненной чистоты такой, да. И он даже, например, говорит, там, толкует, один из отцов толкует молитву Господню и говорит, что когда подвижник говорит Богу, да приедет царствие твое, то он уверением совести своим ощущает, что он достигнет этого царства. Вот так. Но это именно плод христианской жизни и христианской аскезы. Но вот эта тайна Божия, почему один человек иногда продолжает мучиться, а другой человек получает вот такое успокоение. С одной стороны, это благодатные дары, и в наше время это, конечно, дар исповеди, например, да, таинство, таинство, так раз в таинстве же мы и получаем вот это исцеление совести и примирение. Но, как и во всем, что есть в вере, у вот такого совестного исцеления есть злой двойник, когда человек просто забывает совесть, затаптывает ее. Например, Авва Дорофей, когда говорит о совести, говорит, что совесть – это искра, которая горит в человеке. Он может ее поддерживать, может раздувать ее огонь, а может, наоборот, затаптывать ее. И, в конце концов, так затоптать своими грехами, что просто вообще перестает слышать ее голос. И она оказывается слабой такой и совершенно ничего не значащей.
Ну да, как в том анекдоте, у тебя есть совесть, да, есть маленькая, черная и спит.
Ну да, но только здесь надо понимать, что она не сама спит, а как раз такое состояние человек ее сам вгоняет.
Вот мы к такому вопросу подошли. Мы все понимаем и знаем, что мы грешники, да, и поэтому мы принося покаяние в церкви, освобождаемся не только от самих грехов, но и зачастую от их последствий, которые могут наступить, и они могут быть весьма, ну, всякими разными этими последствиями. Так вот, угрызение совести – это одно из них, и вот из этих последствий. То есть получается, что в будущем мире мы уже совершенно свободны вообще от всяких угрызений совести в грядущей жизни.
Почему так получается? Не очень понял. А из чего это следует?
Нет, в принципе, мы в будущей жизни свободны от мук совести, от угрызения совести.
Ну нет, как раз с точки зрения, наверное, большинства авторов, вот такие мучения после воскресения в том числе будут связаны с муками совести. И даже мучения после смерти, еще до воскресения, например, преподобный Анастасий Синаид говорит о том, что когда человек умирает, то душа грешника пребывает в некоем, как он говорит, таком угрызении совести. И, собственно, это и есть до воскресения единственное, что она испытывает. А так как вы сами сказали, все из нас в той или иной мере грешники, то так или иначе совесть без исцеления со стороны Бога не может вот, быть совершенно успокоенной. Но потому что человек не может...
Но исцеление происходит не здесь.
Как и все в христианстве, здесь, но не вполне. То есть мы, например, должны стать причастны божественной жизни уже здесь, но не в полноте. Мы церковь, царство не от мира сего, и в то же время в мире, но не от мира. То есть вот это вот такое состояние уже, но еще нет, оно, как в Евангелии проговаривается, Христос говорит, что достигло до вас Царствие Небесное, да, и в то же время вы еще только будете ему причастны. То же самое и здесь. То есть мы работаем, это процесс, это не статическое состояние, мы работаем над тем, чтобы наша совесть была чиста, но, конечно же, до конца этого сделать не можем. И эту чистоту в ответ на наше стремление подает нам Бог.
Очень часто можно наблюдать в жизни, что совестливый человек живет по общечеловеческим меркам гораздо труднее, чем человек бессовестный. Это касается материального достатка, это касается умения продвинуть себя, поработав локтями или переступив, да, через кого-то. Да многих вещей это касается. Почему так получается?
Потому что мир во зле лежит. потому что мир...
Очень простой вот этот ответ, потому да, что мир всегда тоже лежит.
Ну как? Смотрите, значит, человек, когда ушел от Бога, он решил устроить свой мир и по своим правилам. Он довольно быстро понял, что этот мир будет не очень хорошим, да, потому что он от Бога убежал, скрылся, как-то там потом мучился от всего этого.
Да Бог... и объяснения тоже, прямо скажем, бестолковые были с Богом.
Да. Но при этом человек все равно укоренился в желании быть самому по себе, да, и вот в этом одиночестве оставаться. И вот это парадокс вообще всей истории человеческой, что мы видим, что мир запутался, что мир страдает во многом, что вот это потребление там, массовое, которое сейчас вокруг царит, что оно не удовлетворяет человека, что человек все равно не оказывается счастлив по-настоящему, и все равно он в этом укореняется. Вот некоторое такое безумие, в котором человек пытается утвердиться. И вот мир устроил некоторые такие законы, по которым, живя, человек может в нем дальше существовать. Если мы посмотрим на Нагорную проповедь, то даже там как-то к совестным свидетельствам можно и не обращаться, а просто посмотреть на Нагорную проповедь. Блаженны нищие духом, они разве там как-то пробьются в этой жизни? Блаженны кроткие, блаженны миротворцы, блаженны алчущие правды и так далее. То есть все это люди, которые по меркам мира, ну, в общем-то...
Не от мира сего.
Да, не очень. Ну, так и Христос сказал, царством и не от мира сего. То есть, по-моему, это ложный какой-то такой посыл попытаться совместить счастье полноценное такое вот в современном смысле слова, каким мир его себе представляет, и в то же время христианство. Сказать, что мы, вот знаете, вроде как хотим и христианами быть, и в то же время как-то нам не очень нравится, что мы к миру не очень подходим. Давайте что-нибудь такое придумаем, чтобы вроде как... И мир нас вроде как радовал, и считал нас такими хорошими ребятами, и в то же, ну, не смотрел нас как на чудаков, да, и в то же время, чтобы мы и христианами были. Вот у Тертуллиана, он, правда, был достаточно такой жесткий полемист, у него есть интересное выражение. Он говорит, правда, чуть-чуть по другому поводу, если верить, что Бог умер и что Сын Человеческий воскрес, если это стыдно, то пусть, говорит он, я буду счастливо бесстыден и спасительно глуп. Пусть, говорит, все считают, что я просто глупец, что я бесстыжий. Если стыдно быть христианином, продолжая выражение Тертуллиана, если стыдно жить по совести, будем бесстыжими в таком случае. Если это считается глупым, будем глупыми. Но поэтому апостол Павел и пишет, что Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое. Потому что человек, который стремится к потреблению, человек, который стремится к тому, чтобы вот свой эгоизм напитать, в итоге все равно не оказывается по-настоящему счастливым.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что священник Стефан Дамущий, преподаватель Московской духовной академии, заведующий кафедрой вероучения Российского православного университета святого апостола Иоанна Богослова, сегодня у нас здесь на Светлом радио в программе «Светлый вечер».
Вот этот процесс насыщения, о котором вы говорите, он вообще способен быть завершен когда-либо? Или жадность это не... А может быть, это и с жадностью это не связано? Но, во всяком случае, да, ну, все понимают, что я имею в виду. Но когда-то под край, предел этим желанием, он вообще на горизонте, он появляется или нет? Или это бесконечный процесс?
Ну, конечно, на горизонте появляются миражи, который человек воспринимает как вот то, что ему вот сейчас уж точно по-настоящему нужно, и то, с чем он достигнет настоящего счастья. Потом он этого достигает, должности или вещи какой-то, или какого-то состояния, это радует его некоторое небольшое достаточно время, и дальше он привыкает к этому и начинает стремиться к чему-то дальнейшему. Здесь надо понимать, что человек вообще сотворен Богом как существо жаждущее, как существо неполное, то есть полное только в общении с Богом, богопричастное существо. И как только он перестает к Богу стремиться и начинает стремиться к чему-то еще, он реализует ту же самую жажду, которая в него заложена, только стремится не к тому, к чему нужно. И поэтому настоящего насыщения не может испытать. Как Августин и говорил, что наша душа стремится к тебе, Господи, и она не успокоится, пока она тебя не достигнет. Именно поэтому Христос говорит, что «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я упокою вас». И в другом месте Христос говорит, что когда он придет к человеку, да, то он говорит, вы не спросите меня ни о чем, он ученикам говорит. То есть вопросы, которые есть, и вот это искание, и эта жажда смысла, жажда полноты, она может быть только в Боге с точки зрения христианства. Но сама по себе форма, которую человек пытается наполнить, эта форма как раз создана самим Богом. Человек стремится к полноте, стремится к счастью. В этом смысле святой и богач достаточно близки друг к другу, потому что и тот, и другой стремится к полноте. Но богач, и здесь слово «грех», которое переводится как «промах», очень здорово помогает, богач просто промахивается, он стремится не к той полноте. То есть он реализует естественную, заложенную в себе вот эту жажду полноты, жажду радости, но наполняется не тем, и поэтому не может успокоиться.
А почему вот часто бывает, что те люди, которые никак не могут насытиться и никак не могут успокоиться, они оказываются бессовестными людьми?
Интересный вопрос, но мне кажется, что не то чтобы они оказываются бессовестными, а их совесть в таком состоянии, что она им это позволяет. Здесь есть такой интересный момент, что, как мы знаем, с совестью можно пробовать договориться. То есть совести очень важно, чтобы ей сознательно человек предоставил некоторое основание, чтобы поступок оказался оправдан. И вот тот или иной поступок, если он оправдан, с точки зрения самого человека, его какие-то представления о добре и зле, то он может быть успокоен. Например, вот идет человек по улице, да, и взял там случайно, например, убил человека, он будет мучиться совестью. Но, скажем, если человек при этом, например, защищал там какого-нибудь маленького ребенка или там, да, там, женщину или кого угодно еще, да, то его мучение будет совсем другой характер носить. Один и тот же поступок в разных условиях может быть.
Ну, у всех по-разному, наверное. Кто-то так же будет мучиться, как если бы он убил преступника, так и если бы он убил просто другого человека.
Ну, здесь, конечно, все это зависит от... Люди все разные, но вообще вот эта вот сама по себе способность человека дать для своего поступка некоторое нравственное обоснование, оправдание, и потом при этом успокоиться, как, собственно, мы и говорим, да, что человек, например, там самооправданием занимается или оправдывается, например. То есть она существует, это такая схема, которая работает в человеке, что ему важно, например, найти для себя основание и так успокоиться. И вот человек, который стремится к такой жажде, он просто лучше других научился оправдываться.
А вот если немного в лингвистику копнуть, вот что-то можно как-то поиграть со словом совесть? Совесть, собственная весть,
нет,
своя весть,
нет,
никак.
Со,
да?
В смысле, соединенное с кем-то. Ну, то есть со как
сопричастное.
Сопричастное, как содружество. То есть я и еще кто-то, сознание. И, конечно, играют с этим словом. Например, говорят о совести как о голосе Божьем, или, например, как о голосе ангела-хранителя. Естественно, что такие выражения, они вполне возможны, но с некоторой оговоркой. Как подчеркивал профессор Богословский, такая вот фамилия у него прямо и была в начале 20 века, что когда мы говорим, что совесть есть голос Божий, мы всегда должны подчеркивать, что это некоторый образ. Потому что в человеке, в его сознании есть только его голос, не может быть никакого еще одного голоса, иначе тогда это уже был бы некоторый раскол.
Так она может быть ошибочной?
Конечно, она может быть ошибочной. Совесть?
Да.
Мы уже об этом говорили, что совесть может быть ошибочной, и об этом говорят очень многие авторы. Именно поэтому говорить просто «совесть есть голос Божий» не вполне верно. Совесть есть голос Божий в человеке до грехопадения, в человеке исцеленном, но в человеке павшем коими мы большинство из нас в той или иной мере является, совесть искажается, поэтому ее всегда надо проверять Евангелием, ее всегда надо проверять преданием, Словом Божиим, с совестью невозможно оставаться один на один.
Но мы же говорим о людях, которые никакого отношения к Евангелию не имеют и никогда в руках его не держали, как вполне... прекрасных людях, которые ничем свою совесть не проверяют, но тем не менее остаются людьми зачастую гораздо лучшими, чем большинство христиан.
Ну, нет, здесь я не соглашусь. Так или иначе, их совесть оказывается не твердой. И здесь интересно вспомнить слова Достоевского. Он говорит: совесть без Бога есть ужас. Она может заблудиться до самого невероятного, до самого ужасного. И это правда. То есть как раз способность человека оправдывать те или иные поступки заводит совесть очень далеко. Например, мы можем вспомнить, скажем, фашистский режим или тоталитарные режимы, там скажем, тот же ГУЛАГ, например, да, тех же каких-нибудь надсмотрщиков в наших лагерях, которые по совести расстреливали людей, по совести там как-то мучили.
Мы можем вспомнить Януша Корчика, я не знаю, честно говоря, кто он был по вероисповеданию, кажется, никем не был, ну, христианином, по-моему, точно нет, который до последнего оставался со своими детьми и вел их в газовую камеру, держа за руки, рассказывая сказки. Человек, я думаю, что это делал не из-за того, что он как-то это все пытался соизмерить с Евангелием, с Писанием.
С Нет, другими. Несомненно. То, что человек умеет оправдываться или умеет как-то увиливать от своей совести, подставляя некоторые ложные основания, не означает, что так делают все. То есть, естественно, что точно так же оправдываться может и верующий человек, точно так же не оправдываться может неверующий человек. Здесь очень много разных вариантов. Сказать, что все неверующие люди бессовестны, невозможно, естественно. Но, как, кстати, я однажды и слышал на радио «Вера» в одной из передач, да, и я с этим был полностью согласен, нравственность... Без, ну, нравственность неверующего человека, без религиозного, она отличается от нравственности евангельской тем, что она не абсолютна. Она может быть подвинута при определенных условиях.
Но это тоже тема для большого разговора.
Да, отдельного.
Конечно. У нас уже время, к сожалению, подошло к концу
программы. Мы вас благодарим за участие в нашей передаче сегодняшней. Только вот последний вопрос, уже окончательный. В рамках сегодняшней нашей передачи. А как жить-то, чтобы спать с чистой совестью? И жить с чистой совестью?
Думаю, что жить по-христиански и по-евангельски. Христос, как идеал и эталон нравственной жизни, должен быть для нас здесь несомненным примером. И его слова, и его заповеди. Поэтому он и говорит, что кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Человек должен, естественно, ориентироваться на внутренний нравственный голос, при этом должен проверять его Евангелием, и если перед ним возникают какие-то вопросы и сомнения, должен советоваться с более опытными людьми, воплощая вот ту самую заповедь книги «Притч» «Спасение во многом совете».
Благодарим вас. Священник Стефан Демущий, заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета Святого Иоанна Богослова, доцент, кандидат философских наук, кандидат богословия, помогал нам сегодня с Алексеем Пичугиным разобраться, что же такое совесть и что это за такой хитрый орган в нашем организме, и как вообще с ним работать, с этим органом, как с ним взаимодействовать, какие могут быть преграды и препоны на пути вот такого нормального, совестливой
жизни.
Совестливой обычной человеческой жизни.
Да.
Итак, еще раз Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, спасибо.
До всего новых встреч.
До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».